Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Турецкая полиция разогнала манифестацию на Стамбульской площади Таксим. Означает ли это конец движения протеста? В Москве открылся съезд Общероссийского народного фронта. Когда и как эта организация превратится в политическую партию? Государственная дума приняла закон о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений. Почему правозащитники и независимые эксперты считают этот закон репрессивным? Такие вопросы поставил перед нами вторник, 11 июня. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Сотни турецких полицейских ворвались сегодня утром на площадь Таксим в центре Стамбула, чтобы разогнать собравшихся там демонстрантов. Штурм площади, в ходе которого применялись резиновые пули и слезоточивый газ, последовал вскоре после того, как премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган пообещал встретиться с лидерами протестующих. У микрофона международный обозреватель Радио Свобода Андрей Шароградский.
От слезоточивого газа пострадали многие оказавшиеся поблизости местные жители и случайные прохожие. Демонстранты вынуждены укрыться в соседнем парки Гизи пытались забрасывать полицейских камнями и коктейлями Молотова. Некоторые из них, явно ожидавшие газовой атаки, были одеты в шлемы и противогазы. Судя по телетрансляциям с площади Таксим, по меньшей мере одна водометная машина была подожжена. На некоторых кадрах были видны демонстранты, у которых горела одежда. Поступает информация о том, что на площади якобы было обнаружено огнестрельное и холодное оружие, пистолет и ножи. Некоторые пользователи социальных сетей высказывают мнение, что оружие было подброшено, а коктейли Молотова выбросали провокаторы или переодетые полицейские, чтобы дать возможность службам безопасности оправдать применение силы. Возведенные на площади баррикады власти расчищают с помощью бульдозеров. Сорваны десятки флагов и транспарантов с призывами к отставке Эрдогана и его правительства, укрепленных на соседних зданиях. Вместо них был вывешен турецкий государственный флаг и большой портрет отца светской Турции Кемаля Ататюрка, в отказе от следования идеям которого демонстранты обвиняют нынешние власти. Некоторые из них заявили в интервью информационным агентствам, что подобный символический жест не введет их в заблуждение. Вот что рассказывает журналист газеты «Хюриет», находящийся в парке Гизи.
Полицейские не заходят на территорию парка, где организован лагерь «Оккупай Гези». Но они так часто кидают газовые гранаты, что вся площадь Таксим в дыму. Парк все еще под контролем протестующих, но вся остальная часть площади Таксим, я имею в виду монумент республики, саму площадь, огромное здание культурного центра Ататюрка, все занято полицией. Они сняли все транспаранты и флаги с центра Ататюрка и просто повесили флаг, государственный флаг Турции.
О намерении Эрдогана встретиться в среду с представителями протестующих сообщил ранее вице-премьер Бюлент Аринч. Говоря об этом, он, однако, подчеркнул, незаконные демонстрации в Турции больше разрешены не будут. Демонстранты выразили возмущение в связи с тем, что, предлагая начать переговоры, власти применили против них силу, причем с такой жесткостью. Многие заявляют о решимости продолжать протесты, обещая оказать сопротивление, даже если будут присланы тысячи полицейских. Губернатор Стамбула Хусейн Авни Мулту в телевизионном обращении назвал организаторов демонстрации экстремистами, которые пытаются испортить репутацию страны в глазах всего мира. Он добавил, что протестующих, собравшихся в парке Гизи, полиция разгонять пока не собирается. В то же время, в своем сегодняшнем выступлении перед парламентом, которое транслировалось по телевидению, премьер-министр Эрдоган заявил, что власти более не будут проявлять терпимости по отношению к демонстрантам. Он также сказал, что в ходе беспорядков погибли 4 человека, среди них один полицейский. До сих пор считалось, что за время начавшихся 31 мая выступлений против политики правящей в Турции партии «Справедливости и развития», которую возглавляет Эрдоган, погибли 3 демонстранта. Около 5000 человек ранены. Очередной всплеск демонстраций пришелся на минувший уикенд, когда Эрдоган пригрозил, что его терпение, цитата, «имеет предел». Протесты организованы не только в Стамбуле, но и в других городах Турции. В столице страны, Анкаре, полицейский спецназ уже 3 дня подряд применяет слезоточивый газ для разгона демонстрантов. В воскресенье сторонники партии «Справедливости и развития» провели свои манифестации, в ходе одной из которых Эрдоган заявил, что те, кто не уважает правящую партию, заплатят за это, и призвал голосовать за свою партию на выборах в следующем году. Это заявление еще более усилило напряженность Турции, так как вызвало резкое возмущение политических оппонентов премьера. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
За событиями на площади Таксим наблюдала сегодня корреспондент Радио Свобода в Стамбуле Елена Солнцева.
Операция по разгону протестующей площади, она началась около 7:40 утра. Сначала вошел турецкий спецназ и вошел внезапно на площадь. Не было никаких предупреждений. В это время палат городока, вы знаете, что на площади штаб движения протеста, он только просыпался. Обстановка была достаточно миролюбивая. Прохожие без опаски переходили площадь, отправлялись на работу. Вот около 700 или 1000 солдат спецназа оцепили площадь и стали разгонять демонстрантов. Они сказали, что их целью был культурный центр имени Ататюрка в самом центре площади Таксим, который демонстранты стали использовать в качестве своей трибуны. Это многоэтажное здание, которое год уже стоит в лесах. Раньше там находились стамбульские оперные драматические театры. Демонстранты проникли на крышу и укрепили 3-метровые баннеры протеста с требованием отставки правительства и Эрдогана. И, очевидно, эти баннеры очень мозолили властям глаза, потому что они появлялись каждый раз в эфире западных телеканалов. Так вот, полицейские сказали, что их целью было очистить здание от их антиправительственных баннеров. Люди отступили, пользовали полицейские водометы, газ, пули пластиковые. Одна из девушек показала мне свое плечо, на которой был след от пластиковой пули, но 5 сантиметров такой, достаточно большой ожог. В ходе вот этой акции, которая продолжалась несколько часов, она, знаете, волной такой. Люди ушли с площади на соседние улицы, они там 1-2 часа они там сидели, они промыли глаза водой. Ну, полиция, когда, значит, отогнала демонстрантов, сразу же приехали машины для сборки мусора, которые спешно грузили остатки баррикад. Толпа собралась, людей стало еще больше. Если с утра там было, я не знаю, ну, около 100 человек, потому что основная часть лагеря, она уходит на работу, вечером, значит, приходят и устраивают акции протеста, то пошла вторая волна.
Вы видели, как кидали бутылки с коктейлем Молотова или камни протестующие в полицию? Были такие случаи?
Не видела это. Я видела, как полиция окружала и заливала все газом и заливала водой.
Насколько сейчас можно судить, на площади Таксим продолжается какое-то броуновское движение. Означает ли это, что площадь не перекрыта целиком, там люди могут находиться? Или там кругом вообще полиция и пройти нельзя?
Можно перекрыть, но она не перекрыта. Потому что вот площадь, она вливается в эту улицу Истекляль. Центральная улица, где находится огромное количество магазинов, где находится представительство дипмиссий различных стран. И вы знаете, буквально в 5 минутах люди просто ходят по магазинам, разговаривают, ну, и очень много иностранных туристов. Огромное число людей на этой улице просто в респираторах и масках. Толпы молодежи подходят, кто-то, видимо, приносит, я видела, люди шли с корзинами, с едой, видимо, медикаменты, потому что говорили, что пострадавших десятки, один человек погиб. Это студент Стамбульского вуза, 23-летний молодой человек.
Правда ли, что в сквере Гези, вокруг которого, собственно, и разгорелся весь этот сыр-бор, там остаются протестующие, что, собственно, в сквере полиция не трогала активистов движения протеста?
Действительно, есть некоторое затишье. Полиция ушла. Люди просто спят на газонах, уставшие, прямо на траве, укрывшись одеялом. Разлиты лужи воды от водометов. Означает ли это то, что не все закончилось? Оппозиционный телеканал «Халк ТВ», народное телевидение, то и дело передает в прямом эфире обращение творческой интеллигенции к нации. И обвиняют правительство в превышении власти, в жестком обращении с людьми и призывают всех присоединиться и продолжить акции. Возможно, вечером соберутся новые протестующие, которые продолжат это движение.
Елена Солнцева, корреспондент Радио Свобода в Стамбуле. Спасибо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир каждый будний день с 19 часов. Повторы в 11 вечера и 2 ночи. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Это итоговый выпуск программы «Время свободы». Вторник, 11 июня. Российская политическая хроника. Сегодня в Москве открылся учредительный съезд Общероссийского народного фронта. Это движение, созданное 2 года назад по инициативе Владимира Путина, до сих пор не было зарегистрировано. Несмотря на это, в состав организации вошли 1000 членов, включая партию «Единая Россия». О том, какие цели ставит перед собой Общероссийский народный фронт, в материале корреспондента «Радио Свобода» Натальи Джанпаладовой.
В работе учредительного съезда принимают участие около 1500 человек. Общероссийский народный фронт должен принять программные документы, устав, а также избрать руководящие органы. Лидером Народного фронта, вероятнее всего, будет избран Владимир Путин, по инициативе которого ОНФ и был создан в мае 2011 года. Также будут избраны 3 сопредседателя фронта. По данным средств массовой информации, ими могут стать кинорежиссер Станислав Говорухин, возглавлявший в прошлом году предвыборный штаб Владимира Путина, вице-спикер Госдумы, депутат от «Единой России» Людмила Швецова, депутат Госдумы от ОНФ Ольга Тимофеева, сопредседатель организации «Деловая Россия» Александр Галушко или же ректором ГТУ имени Баумана Анатолий Александров. Учредителями ОНФ станут около 500 участников съезда. И, по словам Вячеслава Лысакова, члена оргкомитета по подготовке к съезду, это будут простые люди. Член ОНФ, социолог Ольга Крыштановская, полагает, что Народный фронт должен объединять профессиональных людей и таким образом влиять на ценности общества.
Там сейчас люди такие подобрали в ОНФ. Действительно, очень интересные, малоизвестные, то есть они не звезды, не селебрити телевизионные, но они высокие профессионалы в своих сферах, в своих отраслях. И мне кажется, что если в обществе делается ставка на таких людей, то потихоньку опять возникает уважение к труду, а не к звездности, не гламур и не культ образования, который никак не привязан ни к экономике, ни к нуждам экономики, ни к профессиональному росту людей. Это, мне кажется, самое важное, в чем нуждается сейчас Россия, чтобы профессия стала основой карьерной траектории, развития, саморазвития личности. Если это произойдет, тогда у нас опять восстановится уважение к труду, к людям труда, профессионалам, тогда профессионалы и наверх поднимутся, и в органы власти.
Общероссийский народный фронт призван консолидировать усилия общества на решении глобальных проблем и задач, пояснила цели фронта вице-спикер Госдумы Людмила Швецова. По ее словам, организация будет заниматься общественной экспертизой и общественным контролем. Ольга Крыштановская поясняет, что перед ОНФ сейчас не стоят политические задачи. Организация партии не станет, хотя именно такое развитие событий предрекают некоторые эксперты.
Пока задача эта не ставится, хотя, конечно, для России это очень интересная вещь. Если возникнет вторая сильная партия власти и сформируется какое-то подобие двухпартийной системы, это было бы, конечно, очень интересной перспективой для России. Но сейчас пока движение намеренно не хотят политизировать, потому что любая политизированность, любая идеологическая определенность, она сужает сразу резко круг людей, которые за нее выступают. Кто-то поддерживает эту идеологию, кто-то категорически против этой идеологии. И любая партия становится гомогенной внутри себя, но отсекает значительную часть людей. Здесь этого не происходит. Перспективы такие, что на выборах в будущих, при том, что будет изменена система и возникнут опять одномандатные округа, то что люди от ОНФ будут побеждать в одномандатных округах. Если будет смешанная система, они могут претендовать на почти половину состава парламента именно за счет одномандатников.
Во время съезда уже принято решение переименовать движение. Теперь оно будет называться «Общероссийское народное движение «Народный фронт за Россию». Представители ОНФ также должны решить вопрос о форме членства в организации. Будет ли оно коллективным или же индивидуальным? Ранее в состав Общероссийского народного фронта вошли 1000 организаций, включая «Единую Россию». Обозреватель газеты «Московский комсомолец» Александр Минкин не верит в то, что люди, вступившие в Общероссийский народный фронт, действительно являются идейными сторонниками нынешней власти.
Значит, это все абсолютная калька, шаблон любого тоталитарного безумия. Кого они могут этим обмануть? Может быть, в 30-е годы 20 века на волне энтузиазма после революционного еще верили, что вот выше всех, быстрее всех и так далее, и так далее. Но сейчас мне сложно поверить, хочется немедленно опросить людей, то есть не опираться на свои представления, а спросить людей, вы верите вот в это? Или вам очевидна вся эта фальшь и вся эта лицемерие, и вся эта глупость? Потому что этот рабочий, который стоит у станка и вдруг говорит, вот мы сейчас, ну, Уралвагонзавод или Ярославдизельзавод, как мать говорю, как женщина, требую их к ответу. Они вот это говорят, потому что им сказали, их попросили, их выбрали для этого. Но эти люди не пойдут защищать эту власть. Это ясно и ежу. Они не идейные сторонники власти. Они пешки, которых вот можно поставить к микрофону, и пешка скажет, что велят. Это все фуфло. А фуфло в переводе на интеллигентный язык – это фальшивка, подделка.
Политолог Андрей Пиантковский не исключает, что в той или иной форме Общероссийский народный фронт станет политической силой, которая составит конкуренцию «Единой России».
Это возникло, как сказал однажды вице-премьер Рогозин, немножко по-другому, как личный спецназ Владимира Владимировича Путина. В такой организации он и останется. Никакого реальной конкуренции Медведев ему не отправился представить. Он использовал эту организацию на Путин уже на парламентских выборах. Как известно, треть депутатов «Единой России» она была рекомендовано Общенародным фронтом. Судя по той риторике, которая ставится вокруг обеих организаций, бренд «Единой России» считается уже утратившим такую привлекательность. Сочетание партии жуликов воров очень крепко к ней оказалось приписано. Поэтому, да вообще, в силу такой усталости лет 13, единство «Единой России», смена бренда очевидна. И не только сама в себе, но и в связи с сменой идеологических ориентиров. Будет говориться о евразийстве, о традиционных ценностях, о суверенности, но уже не о демократии. Этот бренд будет такого явно консервативного, традиционного, такого архаического характера, что соответствует новому курсу Путина. Я почти уверен, что в следующем парламентским президентским выборам этот бренд будет доминирующим.
Учредительный съезд Общероссийского народного фронта продолжится в среду. В этот день в нем примет участие президент Владимир Путин. Наталья Чемпаладова, Радио Свобода, Москва.
Российская оппозиция, реагируя на действия власти, перегруппирует свои ряды. На прошлой неделе оппозиционный деятель, бывший чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров, заявил, что пока останется за пределами России. Он объяснил это вниманием к его деятельности со стороны российских правоохранительных органов, которые, по мнению Каспарова, могут попытаться ограничить его свободу передвижения. Каспаров заявил, что, оставаясь на Западе, будет вести общественную кампанию за принятие в различных странах законов, аналогичных американскому акту Магнитского, который вводит санкции в отношении российских официальных лиц, причастных к тяжелым нарушениям прав человека. В интервью «Радио Свобода» Каспаров рассказал о том, как он видит перспективы своей деятельности. Беседу ведет мой коллега Валентин Барышников.
Вы собираетесь вести за пределами России кампанию по принятию закона Магнитского в разных странах. Вы публичная фигура, и понятно, что речь идет об общественной кампании, то есть вы будете воздействовать на общественное мнение, при этом власти многих стран неохотно идут на ухудшение отношений с Россией с прагматических соображений. Как вы думаете, общественное давление способно заставить власти таких стран изменить позицию и ужесточить политику в отношении Москвы?
Если что-то их может заставить изменить позицию, то это только общественное давление. Правительство любой страны, европейской, правительство США, конечно, в первую очередь обеспокоено какими-то конкретными проблемами, там, политическими, геополитическими, естественно, проблемы собственного бизнеса, который очень часто имеет стратегические интересы в России. И Путин хорошо понимает, как шантажировать их вот этими многочисленными интересами. Но общественное мнение – это та сила, с которой политикам свободного мира приходится считаться, потому что периодически люди приходят на избирательный участок и голосуют. И поэтому создание правильной такой атмосферы, который по политикам будет очень трудно делать вид, что они не слышат этих требований, является, конечно, важнейшим, если не сказать, может быть, единственным условием для того, чтобы закон Магнитского, аналогичный тому, который был принят в США, имел шанс на прохождение в Европе.
У вас есть ощущение, что ваш голос слышен в этой общественной кампании или голос других людей, которые ведут подобную кампанию с призывом принять санкции в отношении российских официальных лиц?
Безусловно, мой голос слышен, как и голос многих моих коллег. Другое дело, что совершенно бешеная активность путинских лоббистов и их многочисленных сторонников в Европе и в Америке пока звучит все-таки громче. Но, тем не менее, на мой взгляд, ситуация постепенно меняется. Слишком очевидно становится диктаторская сущность путинского режима. Я полагаю, что все-таки в течение ближайшего года есть серьезное основание надеяться на то, что одна европейская страна или группа европейских стран все-таки могут всерьез взяться за продвижение закона Магнитского. Надо просто понимать, что прохождение закона Магнитского в США нанесло такой, может быть, психологический удар по путинскому режиму. Но по-настоящему интересы российской элиты, правящей, они, конечно, находятся в Европе. И поэтому вот эти демонстративные угрозы, которые исходят из Кремля в отношении как Америки, так и Европы, в первую очередь направлены на то, чтобы запугать те европейские страны, которых политическая ситуация позволила принять этот закон буквально сегодня. Но вот эти угрозы и такое разнузненное поведение путинской России на международной арене, конечно, правительство этих стран сдерживает.
Как вы себе представляете возможный механизм смены режима в России? Речь идет об общественном движении, то есть снизу, или это некая форма дворцового переворота, скажем, окружение Путина, недовольное международными санкциями, пытается сместить его? Скажем, кампания за закон Магнитского, скорее, на мой взгляд, в сторону второго пути ведет.
На самом деле, никакого точного сценария свержения диктатуры не существует. Как мы знаем, в общем-то, сценарий в каждой стране уникален. Понятно, что власть подготовилась к любой модификации оранжевого сценария, потому что оранжевый сценарий предполагает наличие хоть какой-то зарегистрированной оппозиции, реальной оппозиции, стремящейся к смене власти, и проведение маломальски честных выборов. То есть в России вся эта дорога зацементирована полностью. Поэтому никаких оснований полагать, что в России могут произойти перемены, связанные с выборным процессом, нет. А остаются тогда, естественно, массовые протесты на улицах, в первую очередь крупных городов, конечно, Москвы, и варианты, разные варианты дворцового переворота. Во всех случаях это связано с изменением экономической и политической ситуации. Поэтому, исходя из этих двух возможных сценариев, Путина волнует ровно две вещи. Первая – цена на нефть, потому что понижение цены на нефть вызовет, конечно, рост социального недовольства, и смычка социального протеста с политическим протестом может привести к такой взрывоопасной комбинации на улицах, что рассчитывать нам он уже не придется. И второе – это закон Магнитского, санкции против высокопоставленных чиновников, да и вообще всех чиновников, которые задействованы в этой системе подавления гражданских прав и свобод, нарушений законов, в совершении преступлений, потому что принятие таких санкций сделает совершенно бессмысленным беспрекословное подчинение Путину практически на любом уровне вертикали. Сегодня суды, там будут приговоры, полицейские начальники дают команды бить, разгонять людей, сажать их. Губернаторы на местах могут делать все, что угодно, являясь всевластными хозяевами своих вотчин. Если станет очевидно, что за эти действия может последовать возмездие, связанное с невозможностью посещать Европу и пользоваться наградами и капиталами в России, то тогда функция Путина как защитника российской вот правящей элиты, российской бюрократии, она становится совершенно никчемной. Именно поэтому сейчас все усилия российской дипломатии и российских лоббистов за рубежом брошены на противодействие закону Магнитского.
Вам недавно исполнилось 50 лет, и ваша жизнь, она как бы состояла из нескольких таких частей. Это шахматная жизнь, потом общественно-политическая деятельность. И сейчас вот вы не возвращаетесь временно в Россию. Нет у вас ощущения, что, может быть, это приведет к какой-то третьей жизни? Или вы намерены заниматься общественно-политической деятельностью, и это будет самым главным сейчас для вас?
Мне кажется, что, в общем, всегда необходимо заниматься тем, где ты можешь что-то изменить. Я по-прежнему считаю, что у меня есть возможности помогать массовому протестному движению в России и сделать все меня зависящее для того, чтобы перемены в нашей стране, они носили бескровный и мирный характер. Кроме того, у меня есть еще довольно ясное представление, что я могу многое сделать и в глобальном масштабе, занимаясь продвижением шахматной системы образования и вообще в целом помогая сейчас как бы усовершенствовать систему образования современную 21 века, связки с компьютерами, у нас есть достаточно хороший опыт понимание того, как могут взаимодействовать человек и машина. Ну и кроме того, мне кажется, еще очень важно сейчас, используя современные технологии, добиваться того, чтобы объединялись люди, отстаивающие идеалы свободы, права человека по всему миру. И вот то, чем я занимаюсь вот сейчас, конкретно так сейчас, это вот то, что группа иранских активистов начала подготовку проекта по свободным выборам в Иране, такая форма электронной демократии. И вот мы с Леонидом Волковым, его команды, которая разрабатывала «Демократию-2», платформу для наших выборов российских координационной совет оппозиции, а мы активно в процесс включились. Такие возможности, они будут постоянно представляться, потому что процесс идет очень активно, вот, и если объединяются диктаторы, взаимодействуют очень агрессивно на международной арене, то, мне кажется, люди должны делать то же самое, активисты, и максимально эффективно использовать наш численный перевес. Когда мы говорили про конкретные там опасности, которые угрожают путинскому режиму, все-таки падение цен на нефть — это действительно угроза серьезнейшая, поэтому одно из действий, которые предпринимается, естественно, российской властью, это максимальное содействие поддержанию напряжения в нефтеносных регионах. И поэтому политика поддержания Башара Аль-Асада, поддержка, естественно, иранских аятол, это часть той политики поддержания общей международной напряженности, которая бы способствовала, во-первых, переводу стрелок из России в другое направление, потому что Россия из объекта проблемы превращается, в общем-то, в субъекта решения уже других проблем, а также способствует тому, чтобы цены на нефть все-таки поддерживались на высоком уровне, потому что ничто так не способствует их повышению, как уровень международной напряженности.
Российский политик Гарри Каспаров из американского «Далека» о ситуации в России. Эксперты отмечают экономические и социальные проблемы, с которым сталкивается режим Владимира Путина. Все более очевидное угасание компании «Газпром» может повести к падению российской власти. С таким прогнозом выступил бывший советник российского и других восточноевропейских правительств Андерс Аслунд. В комментарии, написанном для информационного агентства Bloomberg, Аслунд анализирует деятельность «Газпрома». По его оценкам, проблемы компании могут обернуться падением доходов в государственный бюджет и сорвать экономические планы Кремля, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Поведение «Газпрома» в интерпретации Андерса Аслунда, сотрудника престижного Вашингтонского института имени Питерсона, граничит с абсурдом. Как он пишет, за последние десятилетия руководство корпорации совершило все ошибки, которые можно было представить. Стратегические, тактические, технические, политические. Оно просмотрело революционные открытия в области сланцевой добычи газа и нефти. Упустило из вида бум на рынке сжиженного газа. И не уделило внимания росту китайского спроса на свою продукцию. Оно внушило враждебные чувства своим главным потребителям, европейцам, не понимая, что оно не может позволить себе демонстрировать слепую самоуверенность монополиста, действуя на рынках цивилизованных государств. Результат? Европейские страны отказываются от контрактов с «Газпромом». Его доля поставок газа в Европейский Союз упала в 2011 году до 34%, с 47% в 2003 году. Объемы экспорта снижаются на всех направлениях. «Газпром» не способен сбыть то, что он производит. И небольшой доли подобных просчетов было бы достаточно для западных акционеров, чтобы изгнать менеджмент компании. Однако, как пишет Аслунд, Владимир Путин отрицает наличие кризиса и выражает поддержку главе концерна Алексею Миллеру. Почему? Западный экономист не строит предположений, но приводит удивительные данные о сомнительных многомиллиардных тратах на различные инвестиционные проекты. И цитирует анонимных московских аналитиков, утверждающих, что две трети из 40 миллиардов долларов, выделяемых ежегодно на инвестиции, уходят в частные карманы. До сих пор российским властям удавалось обеспечить финансирование государственных расходов. Но, как осторожно предполагает Аслунд, практика «Газпрома» и очень похожее поведение Роснефти может негативно отразиться на государственных доходах, что должно вызывать тревогу Владимира Путина. Может ли коррупция и антирыночная практика государственных энергетических компаний подорвать устои системы, созданной Владимиром Путиным? Мой собеседник Дэвид Саттер, американский публицист, сотрудник Гудзоновского института, бывший корреспондент Financial Times в Москве. Россией правит группа людей, для кого интересы страны не являются приоритетом. Именно в этом заключается проблема. Они настолько привыкли к тому, что именно они распоряжаются доходами от продажи природных ресурсов страны, что невозможно представить, что они способны изменить свои привычки.
Помимо этого, они попросту не умеют жить по-другому. Это единственный известный им стиль жизни. И они приучили всю страну полагаться на коррупцию и на связи. Я думаю, что страна действительно может оказаться в кризисе. Но Путин едва ли способен что-то сделать, если бы он даже захотел. Слишком поздно. Хочется сделать вывод, что общая, так сказать, причастность к коррупции россиян и спасает российскую власть в глазах большинства жителей страны. Все воруют. Чем дольше Владимир Путин находится у власти, тем больше будет расти недовольство, тем больше людей будут политически активны. Особенно это касается энергичной прослойки населения, которая хочет добиться чего-то, но обнаруживает, что для нее нет места на вершине успеха. Верхние эшелоны политической и экономической власти заняты окружением Путина, их приближенными, родственниками, детьми, теми, у кого есть связи наверху. Почему, как вы считаете, в таком случае у российской оппозиции есть явные проблемы в поиске союзников, силы, на которые бы могло опереться протестное движение? Потому что многие россияне, наученные прошлым, не верят оппозиции. Они слышат эти обещания борьбы с коррупцией с перестроечных времен. Те, кто стремится к власти, всегда обвиняют тех, кто находится у власти, а затем становятся жертвой коррупции. Так что россияне довольно циничны в этом отношении. На мой взгляд, коррупция может превратиться в один из решающих факторов политической жизни, если вопиющие факты коррупции будут разоблачены на фоне экономического кризиса. Это может стать для людей крайней чертой. Так считает американский публицист Дэвид Саттер.
Интервью вел корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Вторник, 11 июня. Вот главные темы второй половины этого часа. Государственная Дума России приняла закон о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений сразу во втором и третьем чтениях. Страны Центральной Европы борются с серьезным наводнением. Об этих темах мы расскажем и программу продолжим после того, как я напомню вам главные новости уходящего дня вторника, 11 июня, по версии «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
Премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган призвал участников антиправительственных акций мирно покинуть центральную площадь Стамбула Таксим. Полиция, применив слезоточивый газ, водометы и резиновые пули, вытеснила большинство демонстрантов с площади. Государственная дума во вторник приняла во втором и сразу в третьем окончательном чтениях законопроект о введении уголовной ответственности за действия, оскорбляющие чувства верующих. Активисты Федерации автовладельцев России Вадима Коровина Одинцовский городской суд приговорил во вторник к 10 суткам ареста, признав виновным в отказе выполнить законные требования представителя власти. В Москве число госпитализированных в результате аварии в метро возросло до 6 человек. Всего пострадали 11 человек, оказавшихся в поезде, который остановился в тоннеле между станциями Серпуховская и Тульская. Угрозы для жизни пострадавших нет. Эколог Сурен Газарян, покинувший Россию в декабре прошлого года, получил вид на жительство в Эстонии сроком на 3 года. Таковы главные новости уходящего дня вторника, 11 июня, по версии «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Это день вторник, 11 июня. Государственная Дума России во вторник во втором и третьем чтении рассматривала закон о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений. У стен Государственной Думы проходила демонстрация активистов ЛГБТ-движения. Они протестовали против принятия этого документа, и все были арестованы. У микрофона корреспондент Радио Свобода Елена Поляковская.
У стен Госдумы задержаны активисты ЛГБТ-движения. Они уже не впервые проводят акцию под названием «День поцелуев». Одна из задержанных, журналист «Новой газеты» Елена Костюченко, в интервью «Радио Свобода» рассказала о том, как это происходило.
У нас было больше 30 человек. Мы не держали плакатов, целовали, обнимали друг друга, часть людей с цветами. Мы просто хотели показать депутатам, что даже их власть, да, даже Государственная Дума не может сделать невидимыми геев, лесбиянок, трансгендеров, бисексуалов, гетеросексуалов, которые солидарны с нами. Они не могут заставить нас прятаться. Полиция первое время вела себя более-менее адекватно, то есть они организовали цепь и не пропускали к нам прорывающихся редких гомофобов, но через некоторое время, через 15, им пришло, видимо, распоряжение нас всех задерживать, и нас всех довольно жестко, грубо доволокли до
одного автозака, и всех туда утрамбовали. Мы не исповедуем насилие, да, мы не пришли в Госдуме с коктейлями Молотова и там, я не знаю, с гранатами, мы пришли целоваться. При этом весь автозак был забит исключительно ЛГБТ-активистами.
Еще до того, как свою акцию начали проводить активисты ЛГБТ-движения, возле здания Госдумы появились сторонники закона. Однако, по словам очевидцев, несмотря на агрессивное поведение, почти никто из них задержан не был. Единственного человека, помещенного в автозак вместе с протестующими, полиция довольно быстро отпустила, сказала журналист «Новой газеты» Елена Костюченко.
Из людей, которые нападали на нас, бросали яйца, пытались бить, там кидались крапивой, скандировали какие-то омерзительные кричалки, не был задержан никто, за исключением одного человека. Этот человек на позапрошлом дне поцелуя взломал нашему активисту нос. Но когда сотрудники полиции разобрались, что мы на него намерены писать заявление, они вывели его из автозалка и отпустили.
Первое чтение закона о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений прошел еще в январе. Подготовлена обновленная редакция документа с учетом замечаний. Термин «гомосексуализм», для которого в российском законодательстве не существует определения, заменен в новой редакции на нетрадиционные сексуальные отношения. Несмотря на некоторое смягчение формулировок закона, депутат Госдумы Илья Пономарев отказался голосовать за этот документ.
Я считаю, что этот закон абсолютно не своевременный и не нужный. Я считаю, что все способы защищать там детей и так далее, они есть уже в существующем законодательстве. Собственно, Елена Мизулина, председатель комитета по женщинам, она в итоге-то переписала этот закон. То есть, если он изначально был очень четко написан против гомосексуализма, то сейчас она сослалась на то, что в законе о защите детей есть формулировка «пропаганда половых отношений между мужчиной и женщиной», и как бы убрано оттуда теперь мужчина и женщина, а вообще тут все виды просто половых отношений. Вот, что, в общем-то, я считаю, ну, действительно, не нужно абсолютно там 8-летним детям дневное время по телевизору там что-то подобное показывать. Но понятно, что весь фон, который есть вокруг этого закона, говорит о его вот гомофобные направленности. В итоге это приводит в том числе к бытовому насилию, как мы прекрасно знаем. И это, конечно, абсолютный ужас и безобразие, поэтому я за этот закон голосовать отказался.
Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди детей и подростков, а именно распространение информации, направленной на формирование у несовершеннолетних нетрадиционных сексуальных установок, будет наказываться штрафами от 4000 до 1 миллиона рублей. Закон предусматривает наказание и для иностранных граждан. Их будут штрафовать так же, как и россиян. Кроме того, возможен арест иностранцев на 15 суток с последующим выдворением за пределы страны. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Это программа «Время свободы». Подводим итоги вторника, 11 июня. Одинцовский городской суд сегодня приговорил активиста Федерации автовладельцев России Вадима Коровина к 10 суткам ареста за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции. По версии следствия, Коровин не уступил дорогу машине, сопровождавшей автомобиль высокопоставленного чиновника, а потом наехал передним бампером и левым передним колесом на инспектора ГИБДД Юрия Кириллова. Коровин заявил, что инспектор симулировал травму и назвал дело политическим, рассказывает корреспондент Радио Свобода Любовь Чижова.
Суд над Вадимом Коровиным продолжался около 5 часов. Его приговорили к 10 суткам ареста, куда и отправили под конвоем сразу после заседания. Адвокат Коровина Сергей Бадамшин назвал решение Одинцовского суда незаконным и необоснованным и заявил, что защита активиста обжалует его в ближайшее время.
Сегодняшнее решение суда – это 10 суток ареста административного. А как оценивать? Ну, считаешь его незаконным и необоснованным. Вот вся оценка. Соответственно, будем обжаловать.
Известно, где Вадим Коровин проведет эти 10 суток?
Связь с ним будут поддерживать, адвокат к нему будет приезжать, и в том числе и группа поддержки, потому что там, я думаю, будут передавать вещи. Ну, связь будет определенным образом только вот через адвокат, а находиться, скорее всего, в ВВС Одинцовского района. С точки зрения логики, власти нужно действительно разобраться в том, что произошло. С точки зрения порядочности, с точки зрения закона. А как пойдет дальше, я не могу предполагать.
В перерыве судебного заседания Вадим Коровин был еще доступен для прессы. Он рассказал, что был готов к такому повороту событий и ожидал, что его привлекут к административному аресту. Также он напомнил, что уголовное преследование за насилие в отношении представителя власти еще не прекращено.
Уголовное дело никуда не делось, оно возбуждено, и следствие идет. И мы должны, если все нормально, если я останусь на свободе, то со следователем мы должны будем завтра или послезавтра увидеться.
Ну вот в Твиттере вы с некоторой иронией пишете о том, что ваши товарищи и адвокаты делают ставки на то, как кончится этот процесс для вас. Может быть, расскажете о том, какие версии выдвигаются и что вы сами по этому поводу думаете?
Я не сильно верю в оправдательное решение. В данном случае это не приговор, это решение суда, потому что административное дело. Но все может быть.
Сообщалось, что в рамках этого дела полиция почему-то проверяла ваш бизнес. Нет ли опасения, что сейчас начнут давить с этой стороны на вас?
Слушайте, вот внимание прессы, внимание общественности столь велико, что если сейчас действительно начнут проверять бизнес, то очень много упреков Колокольцеву посыпется в связи с его вчерашними заявлениями. Я не знаю, проверка на счета, но мои адвокаты, соответственно, ведут переписку с органом проверяющим. То есть мы отвечаем им, требуем, чтобы все было законно, предоставить законные требования для оснований для проверки. В общем, будем надеяться, что все пойдет в рамках закона.
Журналисты до сих пор пытаются выяснить, кто же тот загадочный чиновник, чью машину сопровождения не пропустил активист Федерации автомобилистов России. Версии выдвигаются разные. Издание New Times считает, что пассажиром VIP-машины мог быть глава МВД России Владимир Колокольцев. Сам Коровин полагает, что не пропустил машину, сопровождавшую заместителя министра внутренних дел Виктора Кирьянова. Журналисты «Новой газеты» направили письмо министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву и спросили его, кто же сидел в этой машине с мигалкой. «Я не имею права дать вам ответ по запрашиваемой информации, хотя, наверное, и хотел бы это сделать», — таинственно ответил Колокольцев в письме журналистам. «Ведь любая недосказанность порождает домыслы, а они, в свою очередь, повышенный, нередко нездоровый интерес и грубое искажение фактов». Конец цитаты. Он также возмутился тем, что Вадим Коровин считает свой процесс политическим преследованием. 24 мая случился инцидент на Рублево-Успенском шоссе, а уже утром 30 мая у активиста Федерации автомобилистов России прошел обыск. Вадим Коровин несколько часов отказывался впускать полицейских в квартиру, но они все же провели обыск у него дома. Согласно официальному заявлению, у Коровина изъяли некие предметы, имеющие значение по ранее возбужденному уголовному делу о применении насилия в отношении полицейского. После обыска Вадима Коровина отвезли на допрос, который продолжался весь день. 3 июня Одинцовский городской суд отказался заключить Коровина под стражу, с него взяли подписку о невыезде, ну а сегодня приговорили к 10 суткам административного ареста. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» обзор заметных публикаций в зарубежных средствах массовой информации. Главная тема венгерских газет и специальных выпусков телевизионных новостей – борьба с дунайским наводнением. У микрофона корреспондент Радио Свобода в Будапеште Мария Лопатто.
Пока вода сантиметр за сантиметром уходит из Будапешта, венгерское правительство начинает подсчитывать убытки последнего крупного наводнения. Об этом сообщил сегодня утром интернет-портал Арико. Изданию стало известно, что по первым оценкам наводнение обойдется Венгрии больше, чем в 11 миллиардов евро. 891 сантиметр. До такого уровня Дунай не поднимался в Будапеште с середины 19 века. Газета «Метрополь» приводит статистику самых крупных наводнений в истории венгерской столицы. Первое в списке – большое будапештское наводнение 1838 года, которое унесло более сотни жизней и разрушило около 10 тысяч домов. Последним упоминается наводнение 2006 года. С тех пор и до недавнего времени воды Дуная не угрожали жителям Венгрии. 4 июня премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил в стране чрезвычайное положение. Тогда же венгерский новостной интернет-портал «Индекс» выставил на своей странице линейку, на которой редакторы отмечали постоянно пребывающий уровень воды. На шкале красным цветом был отмечен последний рекорд, зарегистрированный в Будапеште в 2006 году – 861 сантиметр. Но и он был побит в ночь на минувший понедельник. Интернет-портал «Арико» цитирует заявление премьер-министра о том, что Венгрия сейчас ощутимо лучше справляется с ситуацией, чем когда-либо. Этими словами он практически процитировал лозунг своей партии «Фидес» «Венгрия лучше справляется». Об успехах говорил и лидер правой партии ЙОПИК Габор Бона. Будапешт, в общем, справился со стихией, подводит итоги газета «Непсо Ватшак». В статье говорится о том, что 11 тысяч кубометров песка, а также работа сотрудников экстренных служб и тысяч волонтеров выдержали напор воды. Мэр города Будапешт Иштван Тарлош, которого цитирует газета, был доволен работой служб города, но пообещал сохранить режим чрезвычайного положения еще минимум неделю, пока Дунай не опустится хотя бы на метр. Внимание общественности обращено работе работе волонтеров и специально созданных ресурсов для борьбы с наводнением. Газета «Непсовачах» перечисляет веб-сайты, которые были созданы для помощи пострадавшим и для агитации волонтеров. Веб-сайт газеты «Непсова» оказался также полезным ресурсом для тех, кто неотрывно следил за прибывающей водой. С самого начала наводнения сайт круглосуточно передавал видео с веб-камер, установленных на набережной Будапешта. Информация распространяется и в социальных сетях. Одна из таких платформ – группа под названием «Наводнение-2013. Сплоченность». За последнюю неделю собрала 40 тысяч подписчиков. На странице группы опубликовано видео под названием «Встретимся на дамбах». Под трагическую музыку видео показывает картины затопленных регионов и призывает волонтеров на помощь. Несмотря на пафосный стиль, это видео получило широкое распространение среди пользователей социальной сети. Похожее название «Национальное сплочение» имеет и организованное правительством горячая линия по сбору средств для помощи пострадавшим от наводнения. К вечеру понедельника удалось собрать более 500 тысяч евро. Эти данные публикует правительственный портал. Политикам не так хорошо удается так называемое национальное сплочение. Об этом пишет в понедельник газета «Непсовачах». Журналисты издания сняли видео, в котором попросили депутатов парламента прокомментировать предложение лидера венгерских социалистов Аттилы Мештерхази не атаковать своих политических оппонентов в парламенте на время борьбы с наводнением. Комментирует Иштван Йожи, член венгерской социалистической партии.
Это предложение так и осталось без ответа. Правительство не удержалось от политических интриг. А спасение страны от последствий наводнения, героизм десятков тысяч простых людей, которые работали на дамбах, премьер-министр использует для саморекламы.
Вообще левые во время минувшей трагедии казались особенно толерантными. Газета левого толка «Непсава» еще на прошлой неделе писала, что наводнение беспартийно, что именно сейчас нужно сплочение народа и его поддержка государству в борьбе со стихией. Дунай предстал в образе одновременно красавицы и чудовища, так пишет газета «Непсовачах». С одной стороны беда, а с другой стороны чудо, которое не так часто увидишь. Жители города, в большинстве своем не ощутившие серьезных последствий наводнения, толпами выходили на берег Дуная встречать большую воду. Выходили с семьями, с собаками, фотоаппаратом, пивом и даже водными лыжами. Журналистам интернет-портала «Индекс» удалось заснять венгерских водных лыжников, осваивающих затопленную набережную Будапешта, перед тем, как спортсменов увела полиция. Получило распространение и новый вид искусства – инсталляции в воде. На наводненных набережных танцевали, катались на велосипеде, передавали новости, стоя по пояс в воде. Однако интерес венгерской прессы к теме наводнения постепенно убывает, как и вода в Дунае. Уровень воды падает в Будапеште, но в городах, расположенных ниже по течению, все еще растет. Там еще действует режим чрезвычайной ситуации. Его премьер-министр Виктор Орбан обещает сохранить до следующей недели. А правительство по-прежнему призывает добровольцев помогать строить заградительные сооружения. Лозунг прежний – Венгрия лучше справляется. Мария Лопато для Радио Свобода, Будапешт.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». После Лондона и Вашингтона в Москву в Музей изобразительных искусств привезли выставку «Прерафаэлиты. Викторианский авангард». Это важное культурное событие, поскольку произведений художников братства прерафаэлитов в российских музеях нет. Даже на временные выставки их работы попадают довольно редко. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
Выставка начинается с Мадонны Боттичелли из собрания Музея изобразительных искусств, то есть с картины одного из тех самых живописцев 15-го столетия, на которых в веке 19-м равнялись молодые английские художники, считавшие, что подлинное искусство существовало только до появления Рафаэля. Главное сходство прерафаэлитов со старыми мастерами в выборе типажей, где если кого-то и одолевают сильные страсти, то об этом можно лишь догадаться. Статичность, глубокий покой, затаённое страдание, смерть, похожая на сон, и сон, напоминающий смерть. Вот главные внешние приметы. Сострадать и сопереживать героям мешают чистые звонкие краски и буйство природы. Тут в первую очередь следует упомянуть едва ли не самую известную эталонную картину прерафаэлитов «Офелию» Джона Эверетта Миллиса. Первое авангардное движение Великобритании принято считать предтечей Арнуво, которому сполна отдали дань в России. Полнокровная монографическая выставка прерафаэлитов первая в России. Правда, в 2008 году их работы экспонировались в Третьяковке, но это был показ всего 14 вещей. Сейчас же их около 100.
Рассказывала Лиля Пальвелева, почему работ прерафаэлитов нет в российских художественных собраниях, говорит куратор выставки «Викторианский авангард» Анна Познанская.
Очень испортила нам жизнь русско-турецкая война, где на самом деле основное противостояние было между Россией и Британией. И, собственно, в середине 19 века, когда прерафаэлиты заявили о себе, у нас с Британией были очень сложные отношения. Мне кажется, только поэтому картины прерафаэлитов не приехали в Россию. И потом, уже на рубеже столетий, когда искусство прерафаэлитов было открыто нашими художниками, критиками и коллекционерами, то был очень большой ажиотаж, потому что стали переводить книжки. Мир искусства и всякие известные журналы публиковали статьи, читались лекции. И, как одна дама отметила в дневнике после очередной лекции, ну, они так прекрасны, ну, как обидно. Они явно очень замечательны, что мы так их никак не можем посмотреть на них. Ну, как же они выглядят? И вот, наконец, спустя 100 лет с хвостиком возможность увидеть эти картины. Галерея Тейт была очень масштабная выставка, целью которой было собрать очень много вещей из провинции. Эти музеи никогда в жизни не расстаются со своими вещами, потому что это их все, лучшая часть их коллекции, они не любят их давать и вообще не вывозят практически никуда. Но, естественно, в Лондон, тоже, как я понимаю, с большим трудом и раз в жизни, они их дали. В Лондоне был большой блок графики, фотографий, но мы решили сосредоточиться на живописи. Мы даже взяли несколько работ, которых не было на лондонской выставке, просто по той причине, что там их знают все с детства. У нас их никто никогда не видел. Наша выставка, ну, очень высокого качества, и я вот честно как-то про себя считала, и я поняла, что вот, ну, 5 картинок мне не хватало бы, которые были в галерее Тейт, и их нет у нас. Но, согласитесь, это не такой большой процент.
Говорила московский искусствовед Анна Познанская. Прерафаэлиты, справляемся в энциклопедии, это направление в английских поэзии и живописи второй половины XIX века, ставившее своей задачей художественную борьбу против условностей викторианской эпохи, академических традиций, слепого подражания классическим образцам. Название прерафаэлиты должно было обозначать духовное родство с флорентийскими художниками эпохи раннего Возрождения. Главные имена братства – Данте Габриэль Россетти, Эдвард Берн Джонс, Уильям Холман Хант, Уильям Уотерхаус. В чем значение школы прерафаэлитов для британской культуры, говорит лондонский профессор искусствоведения Тим Баринджер.
Мы считаем искусство прерафаэлитов викторианским авангардом и видим в нем признаки современного искусства, потому что они создали необычную, ненормативную для своего времени и радикальную живопись. Да, они вдохновлялись идеалами мастеров раннего Возрождения, но при этом полностью преобразили их идеи. Именно это вызывало негодование художественных критиков в 1848 году. Они не имитировали старое искусство, а превращали его в новую, невиданную до них живопись, используя собственное представление о мире. Прерафаэлиты выглядят частью искусства модерна еще и потому, что, подобно импрессионистам, кубистам или футуристам, выступили единой группой со своим манифестом. Они восстали против своих учителей и заявили, что намерены преобразить искусство и мир. Работы этих художников, быть может, не слишком известны в России, но между прерафаэлитами и вашей страной бесспорно существует определенная связь. Не думаю, что в начале существования своей группы «Братство прерафаэлитов» они были знакомы с русской иконой или с настенной живописью старых русских мастеров. Если бы они знали о них, то наверняка были бы восхищены. Это русское искусство, эстетически близко вдохновлявшему прерафаэлитов дорафаэлевскому художественному идеалу. Однако существует тесная связь между искусством прерафаэлитов и русской живописью XIX века. Например, Михаил Врубель был захвачен их художественными идеями. Он заимствовал некоторые элементы их стиля, преобразовав их в очень русскую художественную идиому. Прерафаэлиты вновь стали модными в Европе во время экспансии поп-культуры в 60-е годы. Свойственный их искусству психоделический элемент пришелся по вкусу свингующему Лондону того времени. Кроме того, прерафаэлиты были озабочены идеей массового рынка. В частности, их привлекали проекты грандиозных выставок для широких масс. Они стремились тиражировать свои работы и распространять их газетах так, как это делается в наше время. Конечно, у них не было интернета, но были другие средства тиражирования своих произведений. Так что в огромной мере их можно назвать современными художниками. Они вписались в тот мир поп-искусства, который существует в наше время. И это также одна из причин, по которой мы назвали их викторианским авангардом.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт», над которой 11 июня работали корреспонденты «Радио Свобода» Лиля Пальвелева и Наталья Голицына, были московский искусствовед Анна Познанская и лондонский профессор Тим Баринджер. В Москве открылась выставка «Прерафаэлиты. Викторианский авангард». Вот так обстояли дела во вторник, 11 июня 2013 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Лина Ширяева и Александр Аркадьев. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера. Но знакомство с главными темами сегодняшней программы вы можете продолжить на сайте Радио Свобода, свобода.орг, где открыта моя авторская страница и на моей странице в Фейсбуке. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.
В эфире Радио Свобода и в видеотрансляции на сайте свобода.орг в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями Радио Свобода. И никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, в 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5995, 9840 и 11845. Свободный информационный мир. Радио Свобода.